Николай Юрконенко. Белый олень. Часть 2. Стюардесса. Пролог. Дорогим небесным подругам-стюардессам, делившим с пилотами романтику и риск летной работы, а также великому патриоту России, Андрею Александровичу Дудукалову, выдающемуся ученому-бактериологу, безвинно погибшему в застенках ГУЛАГа, всем тем, кто стоял и стоит за правду, посвящаю: чем больше сгусток зла, направленный на человека, тем светлее и достойнее тот человек. Отец Александр Мень. Над вершинами плоских зеленеющих холмов, над обрывистыми берегами стремительной, мутно-желтой после проливных дождей, Толы, над гнутыми кровлями Пагод и Куми-Рен, расплывались медленные низкие звуки. Медный гонг храма Ганджа-Эн, белые стены которого высились на священной горе Беокдоула, призывал всех верующих сконцентрироваться на постижении вечного и таинственного смысла бытия. Урга, древняя столица Монголии, пробуждалась ото сна. Правитель Срединного царства, Хубилга Энджепцзу Эндамба Хутухта, Беокдо-хан восьмого перерождения, облаченный в желтый с черной оторочкой ритуальный халат, с вышитыми на рукавах знаками Суува Стик, молился, стоя на коленях перед алтарем с позолоченной статуей Будды. Морщинистое лицо Богдо-хана, с глубоко упрятанными под бровями узкими глазами, было сосредоточено и отрешенно, тонкие губы сурово очерченного суховатого рта едва заметно шевелились. Последний удар гонга, растворившись в туманном небе, прервал ежеутреннее общение между Буддой земным и Буддой небесным. Молодой стройный лама, секретарь, проводил Богдо-хана к трону, обитому красным бархатом, помог устроиться на нем, обложил с боков мягкими шелковыми подушками. Повинуясь жесту правителя, вышел, неслышно ступая по желтому пушистому ковру, плотно притворил за собой тяжелую дубовую дверь. В тронном зале Зеленого дворца, летней резиденции Богдо-хана, огромном, роскошно обставленном, воцарилась напряженная тишина. Ее давящую глубину подчеркивал беспомощный, едва слышный, шорох песочной струйки в огромных, богато инкрустированных самоцветами, часах, установленных на массивной подставке красного дерева. Обостренный слух Богдо-хана отчетливо улавливал это движение времени, но ни самих часов, ни всего остального он не видел, так как был слеп, что, однако, не помешало ему снискать славу мудрого, по-восточному хитрого и дальновидного правителя. Шорох песка родил в его голове невеселые раздумья. Вот так же, как эти бесчисленные песчинки, день за днем, год за годом, высыпалась в небытие большая и лучшая половина жизни. Вроде бы совсем недавно он, пятилетний мальчик, выходец из небогатого тибетского рода, достал из священной золотой урны сэрбум, где находились жетоны с символами претендентов на монгольский престол, пергамент со своим именем, и тем самым определил для себя дальнейшую судьбу. Потом был яркий незабываемый день, когда его, получившего титул многими возведенного, торжественно внесли в желтом ханском паланкине в Ургу в сопровождении пышного посольства и несметного количества тибетских и маньчжурских войск. Кажется, что и сейчас раздаются в ушах трубные звуки, выдуваемые из морских раковин и пастушеских рогов конными вестниками в парчевых одеждах, а в памяти жива картина. Толпы ликующего народа, влекомая богато убранными лошадьми, золоченая колесница с высокой мачтой и огромным флагом древней Халхи с начертанными на нем знаками, рыбами, треугольниками, кругами и языками пламени, старинными национальными символами независимости монголов, Сайомба. Для юного избранника началась новая жизнь, подчиненная нескончаемым буддийским ритуалам с воздаянием ему божеских почестей. Но это была лишь внешняя, видимая всем, сторона бытия будущего монарха. Когда он, повзрослев и возмужав, взошел на престол, ему пришлось столкнуться со множеством сложнейших задач управления страной, о которых раньше можно было только догадываться. Острые международные и внутригосударственные вопросы, жесткая борьба с различными группировками ламства, затяжное противостояние с князьями-чингизидами, желавшими видеть на троне не его, тибетца, а своего ставленника, Тушету-хана Даши-Ниму, прямого потомка Чингисхана.